Исторический календарь.
3 апреля 1838 года историческая повесть «Капитанская дочка» была дозволена цензурой к напечатанию в первом посмертном собрании сочинений Пушкина. Впервые повесть увидела свет в журнале «Современник» в декабре 1836 года. Но на отдельное издание также требовалось дозволение цензуры. Многие герои повести имели реальных прототипов. Ну, Пугачев понятно. Петруша Гринев – это реальный офицер Башарин, попавший в плен к Пугачеву, но сумевший сбежать. Однако власти подозревали его в связях с бунтовщиком, но это не подтвердилось, он был признан невиновным. Прототип Швабрина хорошо известен. Это подпоручик Михаил Шванвич, который тоже был взят в плен и служил секретарем в военной коллегии Пугачева. Честно спасшийся Петр III, как называл себя бунтовщик Емелька, пожаловал даже Швановичу-младшему за службу шубу с царского плеча. Шванович закончил свои дни в вечной ссылке в Туруханске. Любопытный факт. Михаил Шванович, сын гвардейца Александра Швановича, которого считают одним из вероятных убийц императора Петра III, за которого как раз и выдавал себя Пугачев. Прототипом Маши Мироновой стала Марья Васильевна Борисова, с которой Пушкин познакомился на рождественском балу 1829 года в городе Старица Тверской губернии. Провинциальная девушка понравилась поэту своей честностью, открытостью и вместе с тем твердостью характера. По замечанию князя Вяземского, образ Маши – это своеобразная вариация на тему Татьяны Лариной, хотя, например, Марина Цветаева называла Машу Миронову пустым местом всякой первой любви. Однако это не так. Родители называют Машу трусихой, она боится даже пушечного выстрела. Но, пережив потрясение, Маша преображается, и в финале она уже защищает перед императрицей опального Гринева. Эта сцена встречи с императрицей в царском селе, как считается, была подсказана Пушкину историческим анекдотом, который он вычитал в старинном журнале «Новикова». Римский император Иосиф II, совершая ежедневную вечернюю прогулку, увидел плачущую девушку. Он с ней заговорил и узнал, что она дочь капитана, убитого на войне, и она осталась без пропитания со своей больной матерью. «Для чего вы не просите помощи у императора?» – спросил Иосиф. Девушка отвечала, что не имеет покровителя, который бы представил государю о их бедности. «Я служу при дворе», — сказал Иосиф. «Помогу вам. Приходите завтра во дворец и спросите там меня». Император на ходу выдумал себе чин поручика и фамилию. В назначенное время девушка пришла во дворец. Назвала имя поручика. Ее отвели в комнату, где она увидела того офицера, который вчера говорил с нею и узнала в нем императора. Она была ошеломлена. Но Иосиф, взяв ее за руку, сказал ласково. «Вот 300 червонных для твоей матери и еще 500 за твою к ней нежность и за доверенность ко мне. Сверх того, определяю я вам 500 талеров ежегодной пенсии». Отсюда и заглавие пушкинской повести «Капитанская дочка». Некоторые критики указывают, что отдельные сюжетные положения «Капитанской дочки» перекликаются с романом Вальтера Скотта. Пустое! Уже давно доказано, что все литературные произведения основаны всего лишь на 36 сюжетных коллизиях. Если утверждать, что Пушкин украл что-то у Скотта, то, продолжая эту мысль, можно сказать, что Шекспир беспардонно крал у древних греков и римлян, Байрон у Петрарки и Поупа, Гоголь у Гофмана, и Хемингуэй с Орлом, и Джойс с Прустом тоже появились не на пустом месте. А Голливуд – это и вовсе сплошь контора распиаренных плагиаторов во главе со Стивеном Кингом. Из ничего лишь ничто, как справедливо заметил еще Тит Лукрецкий Кар. 3 апреля 1991 года скончался Грэм Грин, один из наиболее читаемых английских писателей, автор романов «Сила и слава», «Тихий американец», «Наш человек в Гаване», «Ведомство страха» и других. Он был сыном директора школы, учился в Оксфорде. Литературную деятельность начал в 1920-е годы как журналист. Во время Второй мировой войны Грин работал в британской разведке в Сьерра-Леоне и в Португалии. Его коллегой был Ким Филби, один из руководителей британской разведки, а по совместительству – советский разведчик. Грин много путешествовал по миру. Страны, где он побывал, стали местом действия многих его романов, люди, с которыми встречался, прототипами его героев. Его произведение отличает динамичный сюжет, запутанная интрига в сочетании с политическими концепциями, вырастающими из размышлений о жизни. Критики говорят, что Грэм Грин – писатель, который одинаково нравится как обыкновенным читателям, так и интеллектуалам. За свою долгую жизнь Грин не раз менял общественно-политические пристрастия, то выступая с резкой критикой западной цивилизации, то выдвигал идею третьего мира, создать который сможет синтез коммунизма и католицизма. Грэм Грин многократно выдвигался на Нобелевскую премию по литературе, но так и не получил. Шведский академик, писатель Артур Лундквист заявил, что этот детективный автор получит премию только через мой труп. Грэм Грин известен также как мастер афоризмов. Мир состоит не из черного и белого, а скорее из черного и серого. Любовь выдумали трубадуры в XI веке. Жалость – ужасная вещь. Люди сетуют на любовную страсть, но самая убийственная страсть – это жалость. Апреля 1972 года, после 20-летнего отсутствия в США, вернулся Чарли Чаплин, покинувший страну по политическим мотивам. Депортации из Штатов предшествовали активные выступления артистов в поддержку СССР в годы войны, его призывы к правительству США открыть второй фронт, его статья «Я объявляю войну Голливуду», а после войны в США началась охота на ведьм, устроенная сенатором Маккарти. От маккартизма пострадали, смешно сказать, многие правоверные американцы, имевшие, так сказать, наглость иметь собственное мнение, отличное от мнения Маккарти. Среди них композитор Лео Бернстайн, драматург Артур Миллер, кинорежиссеры Стэнли Крамер, Орсон Уэллс, отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер, Альберт Эйнштейн. Будущий президент США Рональд Рейган, а тогда глава гильдии киноактеров, был официальным осведомителем ФБР. Он разоблачал голливудских коллег в симпатиях к коммунистам. Рейган вообще был убежден, что коммунисты пытаются завладеть американской киноиндустрией. Апогея «Охота на ведьм» достигла в США в 1950 году. Джозеф Маккарти публично обвинил 205, не больше не меньше, сотрудников Госдепартамента в измене родине и работе на советскую разведку. Ни тогда, ни после Маккарти доказательств, конечно, так и не представил. В 1952 году Чаплин поехал в Лондон на мировую премьеру своего фильма «Огни рампы», и в это время глава ФБР Эдгар Гувер добился от иммиграционных властей запрета на обратный въезд актеров США. Лишь через 20 лет он сумел приехать на родину. Любопытный курьез. Еще в начале своей славы Чаплин решил в шутку принять участие в конкурсе двойников Чарли Чаплина, проходившем в Сан-Франциско. И в итоге актер даже не прошел в финал. 3 апреля 1976 года в Париже впервые состоялось вручение французской национальной кинопремии «Сезар», европейского аналога «Оскара». Церемония прошла под председательством патриарха французского кино Жана Габена. Премии вручались в 30 номинациях: лучший фильм, режиссер, артист, актриса и так далее. Вместе с дипломом лауреаты получили золоченые статуэтки. Они были изготовлены по рисунку скульптора-постмодерниста Сезара Бальдачини. Наибольшее число премий «Сезар» по 10 получали два фильма в истории: «Последнее метро» 1980 года режиссера Франсуа Трюфо и «Сирано де Бержерак» 1990 года режиссера Жана-Поля Рапно. В обоих фильмах главную роль исполнил россиянин Жерар Депардье. Сегодня кинопремия «Сезар» – главная кинематографическая премия Франции и одна из самых престижных кинонаград мира, а список ее номинаций разросся до 22.